Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана». В студии вместе с вами Наталья Князева. Поговорим мы сегодня об операциях очень важных, которых пообещали многим кыргызстанцам. В общем-то, в чем повод нашей беседы? Дело в том, что Садыр Джапаров поручил бесплатно провести операции по пересадке почек всем нуждающимся кыргызстанцам. Об этом сообщил не так давно глава Министерства здравоохранения Алымкадыр Бишиналиев. Я вот здесь цитату его приведу, чтобы нигде не, в общем-то, не соврать, грубо говоря. Мы планировали провести 50 бесплатных операций, однако после проведенной на днях первой бесплатной операции я поговорил с президентом. Он сказал, что нужно провести бесплатные операции всем нуждающимся 2500 пациентов, которые сейчас получают гемодиализ. Если мы проведем операции, деньги, которые сейчас уходят на гемодиализ, будут хорошей экономией для бюджета. При этом отмечается, что операция по пересадке почки обходится государству в 620 тысяч сомов. Ну, для более легкого понимания, это 7,5 тысяч долларов. И о том, как мы собираемся все это дело реализовывать, мы поговорим сегодня с начальником управления Организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нургуль Ибраевой. Нургуль Спарковна, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Ну, давайте начнем разбираться с самого начала. Точные цифры. Сколько у нас человек сейчас находится на гемодиализе? Сколько государство сейчас на это тратит? Настолько ли это накладно для нашего бюджета?
На 2024 год нам выделили денег 2,5 миллиарда, грубо. А так, если быть точнее, то 2 миллиарда и 400 миллионов сом. Это на сегодня у нас по стране получают гемодиализ 2654 пациента. Это было на прошлую среду. Это вот точная цифра. Хочу сказать, что комиссия по отбору больных на этот бюджетный гемодиализ, она заседает каждую среду. И, к сожалению, пациентов прибавляется. То есть каждую неделю где-то 2-3 пациента, они на 2-3 пациента у нас увеличивается. Плюс-минус. Но иногда бывает больше, иногда бывает меньше. Ну, в общем, в среднем до 5 пациентов, от 2 до 5 пациентов в среднем за неделю прибавляется, к сожалению. Да, это для бюджета страны, для бюджета системы здравоохранения это огромные деньги. И, конечно, таким простым математическим методом было подсчитано, что если сейчас, вот грубо, на одного пациента уходит 1 000 000 сом на получение процедуры гемодиализа. Но в среднем пациент получает процедуру гемодиализа 3 раза в неделю. И по таким грубым подсчетам 1 000 000 сом уходит на одного пациента. И, конечно, было подсчитано, если мы начнем делать пересадку, то сэкономленные деньги, вот если он на пересадку грубо он потратит 500 тысяч, 600 тысяч сомов, вот выделенные из бюджета, то остальное это все уйдет на потом на другие какие-то мероприятия, нужды. На другие нужды системы здравоохранения, в том числе на закупку иммуносупрессоров, которые принимают пациенты после трансплантации органов. Они же эти лекарства пьют пожизненно. Вот на это. И то, если мы сейчас их обеспечим, то у нас все равно сумма выходит меньше, поэтому как бы вот просчитали экономию.
1 000 000 сомов уходит на пациента полностью за всю его жизнь, или это в год уходит?
В год уходит. И с учетом того, что ежегодно от 200 пациентов прибавляется к списку гемодиализников, это вот, представляете, это вот каждый год это мы ежегодно бюджет увеличиваем на 200 миллионов.
Ну да, это действительно большие деньги. Хорошо. Скажите, пожалуйста, пациент в какой ситуации у нас имеет право претендовать на государственный бюджетный гемодиализ?
Вы знаете, вообще вот намерение нашего президента Садыра Нургульджоновича, министра, вот всем провести бесплатно эту операцию, всем вот этим 2600 пациентам, это да. Но Это намерения такие, что можно, но
мечта, да.
Но, конечно, вот если вот по таким математическим подсчетам, да, это можно проделать. Мы над этим сейчас работаем. Мы тоже хотим, чтобы они все получили. Но опять-таки, в любом случае, на что-то расходы будут. То есть это чисто те деньги, которые будут уходить на такие расходные материалы, которые будут необходимы в процессе операции. А до того, как попасть на операцию, пациент должен пройти кучу анализов. И если этот пациент, он как бы не такой социально ущемленный, то какие-то анализы он будет делать за свой счет.
Угу.
Какие-то, может быть, со скидкой будет делать. Но мы сейчас над этим работаем, потому что все исследования, которые нужны до операции, чтобы вот определить тоже вот совместимость, да, донора и реципиента, совместимость, вот это определить. И до определения совместимости кучу тоже анализов есть. Это вот элементарно он должен сдать очень много анализов. Это вот биохимические анализы, общий анализ крови, там, мочи. Плюс он должен пройти коронарографию сосудов на предмет того, допустим, вот почка имеет же, допустим, артериальную, да, артериальный сосуд, венозный сосуд. И вот расположение вот этих сосудов, то есть врач должен это все до операции видеть. Потом, чтобы в процессе операции никаких осложнений не было. Он должен видеть каждый сосуд, каждую веточку, которая исходит от этого сосуда крупного, uh-huh, да, магистрального uh-huh. или там какого-то сосуда. Поэтому он кучу анализов должен сдать. И поэтому сейчас вот мы это все как бы отрабатываем, что, как и этот. Потому что полностью сказать, что вот он пришел с донором, и все, начиная с лабораторных исследований, заканчивая инструментальными, и вот сам период операции, что 100% будет бесплатный, конечно, сейчас очень трудно сказать. Сейчас подсчитано только вот расходы на процесс операции.
Uh-huh.
Но, к сожалению, есть очень много подготовительных мероприятий, поэтому сейчас это все обсчитывается, и все это мы сейчас над этим работаем.
А из чего складывается вот эта сумма, 7,5 тысяч долларов или 620 тысяч сомов? Это что, это себестоимость, это расходники это, такие дорогие?
Это вот, врачей? Вы представляете, когда операция начинается, это два операционных стола. То есть на одном лежит донор, который, да, дает свою почку, и второй это пациент, реципиент. Это вот две операции параллельно идут. И вы представляете, это сколько расходных материалов в процессе операции нужны будут. Разные какие-то наконечники, какие-то
мы
эти
же вот
лекарства.
Мы люди не вот разбираемся, это. Кажется, да, что ну, скальпели да. нужны, что, да. что вам там еще
нужно.
А там
нужно? Очень много. Да. Этот, вы представляете, это в процессе операции очень много будет. Всякие оборудования нужно будет в процессе. Вот это все требует материальных затрат.
Угу. Ну и государство, получается, сейчас, по крайней мере, есть намерение да. обеспечить это все. Ну, смотрите, заговорили сначала о 50 людях, да, которые смогут получить эти операции. Вот по отношению к ним, и вот эта первая девушка, которой уже сделали эту бесплатную операцию, Лункадыр Бишиналиев сказал, что лично в ней принимала участие.
Да.
Она что, оплачивала? Ну, то есть вы говорите, что там в будущем мы будем просчитывать, но вот уже на данный момент
смотрите,
какие есть варианты?
Вот эти 50 пациентов, которые сейчас мы над этим тоже работаем по отбору пациентов, сейчас мы, конечно, будем акцентировать на то, что все-таки мы будем отбирать из социально уязвимых слоев населения, mm-hmm. вот, у которых есть социальный паспорт, вот какие-то вот проблемы, да, именно. Потому что у нас, мы все прекрасно знаем, что если он имеет группу инвалидности, он не значит, что он стопроцентно какой-то социально уязвимый. Есть у нас и из таких состоятельных семей, но люди, которые имеют, да, группу инвалидности, и поэтому и мы думаем, что все-таки мы должны дать шанс тем людям, которые действительно живут, вот, ну,
никогда бы не смогли
да,
сами себе
да,
позволить
сами
такую
даже,
операцию.
Даже uh-huh. эти 8 тысяч долларов для них очень огромные деньги. Поэтому все-таки мы хотим сейчас, вот сейчас формируется же реестр, и вот там это все-таки вот комиссия будет в первую очередь отбирать таких людей. Но первым наиважнейшим, конечно, условием это наличие донора. Потому что донора найти очень сложно. Есть у нас много пациентов, нуждающихся в пересадке, но у них нет донора. Сейчас вот те люди, которые уже знают, кто у него будет донором, конечно, это будем смотреть и, соответственно, вот его возможности. Потому что это процесс операции по пересадке, это сама операция очень дорогостоящая. Я же уже сказала, что требуется в процессе очень много расходных материалов, лекарственных препаратов. Это все, в общем, надо будет покрывать. Потому что все оборудование, которое стоит в операционной, это тоже должно в процессе и обновляться, и в процессе какие-то эти проводиться работы, чтобы это оборудование, оно постоянно работало. Плюс, конечно, тем хирургам, которые оперируют, должна быть тоже предусмотрена другая заработная плата. То есть это очень такая трудоемкая, опасная, да, ответственная работа, вот операция по пересадке органов. Поэтому мы сейчас думаем, что все-таки мы будем из малоимущих слоев в первую очередь этот отбирать и направлять уже хирургам, специалистам, которые будут уже на своем уровне проводить лабораторное исследование, диагностическое исследование, потом уже на совместимость. И, конечно, конечный результат отбора будет уже за ними.
Угу. Просто да, я тоже удивилась, когда сказали, что всем, кто нуждается, мы должны провести операции. Но есть люди, например, я не знаю, с отрицательным резус-фактором, да, а среди родственников, даже троюродных братьев, сестер, ну попробуй найди человека, который тебе... Во-первых, подойдет там по крови, во-вторых, подойдет там по огромному количеству других различных факторов, которые должны совместиться для того, чтобы стать донором, а потом ты его еще уговори почку свою отдать вообще-то, да, ну не обедом же делишься, ты да. Тоже, получается, инвалидизируешься на всю оставшуюся жизнь, но такой вопрос, и сказать, что мы сделаем... Всем там 2600 людям бесплатно, это, конечно, очень амбициозно.
Да, и потом мы, врачи-то, понимаем, что, смотрите, причина вот этой хронической болезни почек, которая приводит к гемодиализу, да, она разная. То есть, смотрите, и возраст этих пациентов тоже разный. Допустим, вот раньше, если все-таки на гемодиализ попадали больше пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями, тот же гломерулонефрит, угу. Который впоследствии, да, если он не лечился или поздно обратился, то уже когда нефроны почек погибают, и он попадает на гемодиализ, то, к сожалению, сейчас очень много пациентов с сахарным диабетом, у которых вот в процессе болезни развилась диабетическая нефропатия. И вот у пациентов с сахарным диабетом, особенно если они уже в таком преклонном возрасте, здесь уже специалист, наверное, уже специалисты должны решать, потому что вообще вот заживляемость у больных с сахарным диабетом, она очень такая тяжелая.
Угу.
Поэтому, а тут целый орган пересаживается, и вдруг процесс заживления будет долгим, и этот орган не будет приживаться, это тоже... То есть специалист будет решать, лучше он возьмет более молодого пациента, у которого нет сахарного диабета, вот предпочтения, наверное, такие будут. А у нас вот 50% те, кто получает гемодиализ, это больные с сахарным диабетом. То есть, видите, здесь уже чисто такой медицинский подход уже получается.
Угу.
Вот один момент, когда это такое социальное, да, показатели. Второе, это вот чисто медицинские показания. То есть, если он в преклонном возрасте, и у него еще плюс старый-старый сахарный диабет, который привел к диабетической нефропатии, и он сейчас на гемодиализе, но, к сожалению, наверное, ему эту операцию не будут делать, потому что, во-первых, он перенесет ли эту операцию, да, первый вопрос. Второй вопрос, прижится ли этот орган, не прижится. То есть, вот это все будет учитываться.
Угу.
Поэтому...
Ну, и потом, почечная недостаточность, она же дает осложнения на все остальные органы в организме, да? Нет,
да,
такого, что
конечно,
почки заболели сами по себе, там
да,
что-то болеет,
это все сопутствующие заболевания, какие есть, это все будет отслеживаться. Вот, допустим, молодой человек, он получает гемодиализ, и если у него выявлен вирусный гепатит, угу. То уже однозначно это уже он не попадет на эту операцию.
Угу.
То есть попадают туда те люди, которые только с одним диагнозом, с проблемами с почек только могут попасть. Угу. А если у него тяжелое сердечное заболевание, да, тоже может быть, может и не попасть. Поэтому угу. это все будут уже специалисты на своем уровне, они будут еще один отбор делать. То есть мы сейчас, Министерство здравоохранения, создаем базу данных, вот этот реестр, куда попадают все пациенты, нуждающиеся в пересадке почек. Мы их формируем, смотрим, мы по статусу определяем, и мы все это перенаправляем уже в стационар. А в стационаре уже непосредственно специалисты, это нефролог, это хирурги. Вот эта вся большая бригада медработников, они уже будут потом отбирать уже на окончательно на пересадку.
Угу. Ну, то есть нормальная такая, как во всем мире, медицинская комиссия, которая рассматривает вопрос того, насколько человеку, ну, рентабельно будет делать, грубо говоря, эту операцию, да. насколько есть смысл вообще вмешиваться в организм, который и так страдает, грубо говоря, да?
Да, тщательный отбор будет.
Угу. Есть еще, например, такая история, насколько я знаю, что если человек сам себе навредил каким-то образом, это сказалось на почках, то такие люди тоже не попадают, например, на подобного рода операции.
Ну, а этот момент очень трудно же доказать, что он сам себе навредил. Ну, естественно, если он вел такой, так скажем, не совсем здоровый образ жизни, при каких-то обстоятельствах он себе повредил почки, конечно, мы же это все будем учитывать, потому что у него будет огромная медкарта, да, что он вот заболел uh-huh. в процессе, вот, допустим, перенес когда-то острый гломерулонефрит, нефрит, который у него недолеченным оказался, перешел в хронический. И вот в процессе за многие годы у него, в общем, вот эта болезнь привела к хронической почечной недостаточности уже вот пятой степени, когда надо уже идти на пересадку, ой, на гемодиализ и потом уже на пересадку. Конечно, это все отслеживаться будет.
Угу. Ну, то есть все-таки мы не говорим о том, что всем людям, которые сейчас на гемодиализе, мы всем им обещаемся сделать операцию на почках.
Да, вот я сказала, это в первую очередь это медицинский подход, показания-то у всех есть, но отбор будет за медиками, за врачами.
Угу. Далее давайте говорить о том, насколько у нас вообще специалистов хватает или не хватает, кто у нас в стране занимается подобного рода операциями. Был опубликован список медиков, которым можно прям звонить, прям с личными номерами телефонов. Я представляю, как они радуются сейчас, когда им звонят и спрашивают, как у них там дела. Но в целом, как у нас с укомплектованностью кадров?
У нас, ну, отрадно, что у нас есть врачи, которые умеют делать пересадку. У нас проблема была в другом. Это вот в материально-технической базе, да, то есть у нас не хватало того же лабораторного оборудования, не хватало оборудования в операционных, которое необходимо для пересадки, операции пересадки органов. Специалисты, слава богу, есть. И сейчас вот наш министр Алмкадыр Сайырдинович, он как раз-таки еще работает над тем, что он сейчас бригадами он направляет еще новых врачей на обучение. В настоящее время вот у нас одна бригада по трансплантации печени находится на обучении в Турции. Поехала вторая бригада из детских хирургов для того, чтобы обучиться трансплантации костного мозга.
Угу.
Еще одна бригада обучается, еще дополнительно обучаются студенты, которые уже закончат, они сейчас ординаторы, и сейчас они тоже обучаются. И вот когда у них обучение закончится, они тоже, то есть, прибудут к нам и будут работать в наших стационарах и делать пересадку органов. Сразу хочу сказать, что вот вы, наверное, вот в прессе, наверное, может быть, уже слышали, что вот если сейчас пересадку почек у нас делают на базе Национального центра охраны матери и ребенка, то трансплантацию печени мы планируем, что она будет проводиться на базе Национального центра хирургии, это вот где шампанкомбинат.
Угу.
И вот как раз-таки одна бригада специалистов как раз-таки из этого Национального центра сейчас обучается. Пересадку костного мозга и почек мы планируем вот на базе охраны Национального центра охраны материнства и детства. Там планируем, и специалисты, вот желающие, они как бы к нам обращаются, встречаются с министром, и как бы министр в этом плане очень оперативно решает эти вопросы. Вот сейчас мы очень тесно сотрудничаем с Турецкой Республикой, с министром Турецкой Республики, и вот эти вопросы решаются. И вот сейчас у нас вот, три бригады врачей сейчас обучаются, вот кроме ординаторов.
Угу.
И я думаю, что этот... Сейчас, конечно, нам надо сильно расширять, еще усиливать материально-техническую базу наших стационаров. Но самое главное, я хочу сказать, что процесс начался, и сейчас мы будем только работать над тем, чтобы ее уже более совершенствовать и улучшать.
Просто когда прошла информация о том, что всем там почти 3000 людей сделают бесплатную пересадку, а мы знаем, об этом говорится прямо, что только вот в Ахмадете, да, будем так коротко называть, в народе так называют,
да,
эту
Ахмадет,
клинику НЦУ МИД, там одна бригада работает. И мы тут с коллегами пытались посчитать на пальцах, сколько операций по пересадке почек в день им придется делать для того, чтобы в ближайшее время сделать все эти операции. Но это же огромный труд, и эта операция непростая. И так далее. Насколько я знаю, у нас еще одна клиника, да, Кыргызско-Турецкая больница дружбы, там тоже могут делать.
Да, сейчас в прошлом году, еще вот в конце августа, в начале сентября, там проводилась операция по пересадке почек. 3 пациентам была проведена. Это делали турецкие наши коллеги. Но в связи с тем, что вот их сейчас, в настоящее время их сейчас нет, они выбыли в Турецкую Республику, у них там свои какие-то свои угу. мероприятия, мы их сейчас приезд ожидаем. Если сейчас они приедут, вот должны были приехать и возобновить. Но сразу хочу сказать, что на базе Кыргызско-Турецкой больницы операции для желающих, вот кто может заплатить, там будет в рамках государственно-частного партнерства. То есть там какую-то часть пациент оплачивает, какую-то часть будет государство оплачивать. Угу. Вот в этих рамках будет. Пока вот бесплатно и только на базе охраны этого национального центра нашего.
Угу. Закон, который был принят о защите здоровья, охране здоровья граждан, мы с вами говорили об этом, что он предписывает, что донором может стать теперь человек, у которого с реципиентом общие прабабушка или прадедушка.
Да, да.
Это то есть все троюродные братья и сестры, грубо говоря, да, тети, дяди. Ну, в Кыргызстане, давайте прямо говорить, семьи большие, да, там таких родственников штук 50 найдется, наверное, но... Этот закон, он уже подписан, но к нему же еще готовить различные
подзаконные акты. Да.
Вся эта история с трансплантацией от троюродных, например, там братьев-сестер, ну, вот, в общем, от этих родственников второго уровня, да, как это называется, второго порядка, оно будет возможно только после того, как закон полностью вступит в силу вместе со всеми НПА, или уже, в принципе, можно?
Ну, в принципе, сейчас мы как бы с ведомственным приказом уже начали, потому что есть, который вот донор есть, и вот они готовы. Мы идем навстречу, делаем. Ну, конечно, разработка подзаконных нормативных актов, это требует большого времени, потому что мы должны все охватить, все риски, чтобы где-то что-то вот усилить, где-то что-то наоборот, вот, чтобы не было каких-то бюрократических, да, барьеров. Вот это все. Плюс мы должны смотреть криминализация, как может повлиять. Вот это все. Сейчас в рамках нашего нового закона по трансплантации там у нас в Кыргызстане разрешено только вот от живого донора. То есть трупные какие-то другие или третьего лица, которые абсолютно не являются родственникам, да, реципиенту, это все у нас в законе запрещено. У нас только вот родственник первой степени, второго степени, третьей степени родства только вот разрешено, и то только от живого донора. Конечно, мы это все сейчас, вот это огромный труд, это все, чтобы охватить, и мы над этим работаем. Это требует времени и сил, как говорится. Пациенты-то они на сегодня есть, и мы уже знаем, что их около 3000, да, грубо, которые нуждаются. Поэтому нашими вот этими, то, что у нас закон, подзаконного акта нет, и вы должны подождать, это как бы немножко вот в отношении пациентов это уже будет негуманно. И поэтому вот эти операции под ответственность, да, Министерства здравоохранения, наших врачей мы уже начали делать, проводить. Потому что вот сегодня есть донор, и он сегодня готов уже перенести эту операцию. Почему бы нет? Поэтому не такими вот такими вот большими, так сказать, шагами, а вот ну, одного прооперировали. Вот сейчас готовят еще двоих, да, вот таким. И потихоньку мы вот будем это проводить по мере того, как желающие будут приходить с готовыми донорами. Ну, конечно, после всех вот этих исследований. А так, конечно, уже вот нам дано полгода для того, чтобы мы разработали этот подзаконный акт, где мы должны вот всю вот пошагово отработать. Вот, допустим, начиная вот какие обязательные исследования донор, да, сейчас это у нас в клиническом протоколе как-то расписано, но все равно медицина не стоит на месте, какие-то новые надо делать, может быть, какие-то экспресс-методики вышли. То есть вот это все мы должны сейчас вот в этом прописать. Морально-этические стороны, да, то есть это должно быть, допустим, согласие донора, да, дать свой орган, ну, своему родственнику, это нотариально как-то должно, вот его желание, да, заявление написать. То есть вот эти все моменты, потому что жизнь, она настолько разная и сложная, да, все что угодно может произойти. Поэтому вот все, чтобы вот на уровне пациента и этих его родственников, чтобы это было как-то вот юридически закреплено. Потом все-таки мы должны рассмотреть этот защиту наших медицинских работников, да, потому что это очень ответственная операция, когда пересаживается ну, орган другому человеку, то есть в процессе операции все, что уже может произойти, и гарантии никто, да, 100% не дает, что вот я тебе даю гарантии 100%, что вот я тебе почку пересажу, и ты завтра будешь жить. То есть это тоже очень сложно. И вот эти моменты мы должны все это учесть.
Еще один вопрос. Насколько я слышала, ну, по крайней мере, как я себе представляю процесс пересадки почек, там работает слаженная бригада. Ну, то есть там врачи, там
врачи, медсестры,
там, и так далее, и так далее. Там каждый человек должен понимать, чем он занимается в определенную секунду времени. Этот там, грубо говоря, держит, открыл, взял, пересадил, там, перенес, положил куда-то, что-то еще такое делает. Ну, короче говоря, если кто-то там выбыл из этой бригады, нельзя просто любого хирурга там взять, сказать, ну-ка, давай, пойдем, поможешь нам. Нет, там все это дело должно быть сформировано. Вот у нас, получается, сейчас одна бригада, да, в Кыргызстане занимается этим делом, сейчас в Инсулмиде?
Да, ну, две бригады, которые на двух операционных столах, две работают. Ну, допустим, они в других клиниках тоже есть, которые теоретически они могут заменить этот. Просто дело вот в материально-технической базе, да. Допустим, у нас есть хорошие специалисты на базе национального госпиталя, которые теоретически тоже могут эту операцию сделать. Но на базе национального госпиталя нет той подготовленной, да, операционной, где бы они могли делать. Поэтому если такая ситуация возникнет, то, конечно, коллегиальность у нас всегда она была и есть, и они могут пригласить такого этого специалиста. А другое дело сейчас вот Алмкадыр Сайырдинович, он все время говорит, что мы должны этот, создать такую армию трансплантологов, которые, чтобы они всегда были как бы у нас в стране, чтобы если один выбывает, то всегда, чтобы второй был. Поэтому вот сейчас, вот почему он вот такими бригадами отправляет, то есть сейчас вот они обучатся, вот они 3 месяца, 4 месяца будут, приедут. Потом они приедут, допустим, турецкие специалисты, они приедут на эту базу, и они там будут уже на месте здесь обучать уже других специалистов. Вот, то есть вот это будет такой бесконечный цикл. Наши туда, и они сюда, и, в общем, постоянно, пока у нас вот школа таких врачей-трансплантологов пока не сформируется.
Слушайте, это очень интересно. Ну, ладно, помимо врачей-трансплантологов, самих хирургов, которые режут, вытаскивают и перетаскивают почку из одного тела в другое, есть еще такой очень важный специалист, самый главный, наверное, это нефролог. Человек, который потом будет следить за этой пересаженной почкой, который будет там по мельчайшим показаниям анализов вымерять дозы препаратов для подавления иммунитета, чтобы человек там от простудки не умер, но при этом и почка не отторглась. Эти специалисты, насколько я знаю, у нас довольно редки.
Да.
Урологов куча, а вот нефрологов маловато.
Да, их даже можно сказать, очень мало их на самом деле. Но сейчас в связи с тем, что вот у нас кадровый дефицит, особенно в регионах, и тем более нефрологов у нас не хватает, Вообще мы обучаем специалистов, которые могут потом поддерживать этих пациентов. Это в каком плане? Чтобы, допустим, пациент после пересадки, он пожизненно принимает эти иммуносупрессоры. Это специальные препараты, да, которые подавляют вот какую-то этот, борьбу, да, этих чужого органа к своему, чтобы отторжения не было.
Ну, чтобы, грубо говоря, твой собственный иммунитет не поборол эту почку.
Да, и вот этот специалист, где вот наши все пациенты с пересаженным органом находятся, там обученный специалист, который будет знать, что в какое время, когда, куда направить, на контрольное обследование, принимает ли они эти лекарства. То есть вот в таком плане мы сейчас решаем эту проблему. Сейчас, если в связи с тем, что у нас трансплантация будет расширяться и расширяться, соответственно, мы сейчас будем просить наши учебные заведения, высшие учебные заведения, чтобы они побольше готовили специалистов, нефрологов, да, которые нужны будут, специалистов вот по печени, гепатологов, чтобы в дальнейшем как-то их консультировать и помогать вести другим врачам эти пациентов. Им каждый день этот нефролог не нужен. Главное, чтобы вот этот специалист, специально выделенный специалист, он должен знать, когда этот пациент должен сдать контрольный анализ, какие анализы вовремя направить и выдавать ему лекарства, как принимать. При малейшей какой-то, видит он изменения в анализах, он перенаправляет уже в стационар тем специалистам, которые ему проводили операцию, или нефрологам, которые работают в условиях стационара. Вот в таком плане будет маршрутизация пациента после операции.
Мы прям надеемся, что нефрологи, которых отучат, новые нефрологи, которые там будут выпущены, они пойдут работать в регионы, да, у нас в поликлинике.
Они будут консультантами, но, конечно, почему сейчас не идут на такие специальности? Потому что очень маленькая зарплата.
Но, и мало возможностей шабашить, давайте прямо говорить.
Да, это тоже есть. Сейчас вот одним из наших приоритетных направлений вообще Министерства здравоохранения — это опять пересмотреть заработную плату. И именно заработную плату врачей-стационаров. Потому что, вы знаете, два года назад, когда еще Алмукадыр Сайфутдинович, когда первый раз приходил, ну, к нам министром, он, в общем, добился того, что была повышена заработная плата для семейных врачей и врачей, которые работают в центрах семейной медицины, то есть на амбулаторном уровне. А сейчас мы работаем над тем, чтобы все-таки повысить зарплату врачам стационаров. И мы надеемся, что сейчас, вот если у нас это получится, и правительство нам сможет найти эти деньги для повышения заработной платы врачей стационаров, тогда должны все те, кто сейчас работает в частных клиниках, или вообще, кто заканчивает вузы, они должны прийти работать в стационар.
Слушайте, но трансплантологам будет отдельная какая-то заработная плата или на уровне всех остальных?
Мы думаем, что сейчас, вот на сегодняшний день, мы им предусматриваем поправочные коэффициенты, чтобы вот хирург, который на сегодня делает операции, чтобы он ни о чем не думал, хотя бы вот за счет поправочных коэффициентов как-то увеличить зарплату, и он делал свою работу хорошо и ответственно. Ну, а в будущем, конечно, у нас вот по мере сложности операций, да, каких-то этих, эти, заработная плата будет, конечно, вот если все-таки специалисты, которые будут высокотехнологичную помощь предоставлять, то у них будет выше зарплата. А специалисты, которые не делают никаких манипуляций, ну, у них, конечно, будет ниже, чем у тех, кто проводит операции или другие какие-то вмешательства. Это все будет, все везде будет какие-то вот такие коэффициенты, мы вот сейчас думаем.
Так, далее давайте поговорим про частные клиники. Вот этим законом, о котором мы говорили, там ведь участникам разрешают, но нужно разработать для них там список правил, которые должны
лицензия,
следовать.
Да, перечень.
Вот, и как за ними потом будут следить, чтобы они ничего там, получив лицензию, ничего там себе не придумали самостоятельно, и контролировать же их нужно будет в любом случае. Есть ли в планах предусматривать, ну, что-то вроде государственно-частного партнерства, чтобы человек, который, ну, например, не попадает на операцию в НЦОМИД, тот же самый, да, в этом году хотя бы там, или еще что-нибудь, мог пойти в какую-нибудь частную клинику, которая этим занимается, и при этом думать, что государство ему поможет? с деньгами?
Да, на сегодня теоретически это возможно. Но сразу хочу сказать, что на сегодня частных клиник, которые готовы сегодня делать пересадку органов, у нас сегодня заявленных нет.
Ага. Пока. Ну, в планах у всех.
Да, ну, может быть, в планах есть, но я сразу хочу сказать, что пока у нас подзаконные акты еще не готовы, мы ни одной частной клинике разрешения давать не будем.
Ну, ясное дело, конечно, да.
Да, это во-первых. Конечно, будут отрабатываться все моменты, все риски, потому что это очень большая зона ответственности частной клиникам. А когда у нас вот мы все это в такое правовое русло это все приведем в соответствие, конечно, частникам будет предоставляться, да, на права государственно-частного партнерства. А может, у нас есть состоятельные пациенты, которые могут и стопроцентно, да, платить. Это уже пациент решает. И здесь как бы никаких каких-то этих проблемных вещей не должно быть. Вот вообще государственно-частное партнерство – это очень хороший механизм. Вот мы на гемодиализных услугах это видим. То есть у нас же было время, когда у нас огромные очереди были, пациенты, очень дорого было платить за эти услуги. Они, бедные, продавали дома, все свое имущество, лишь бы вот получить этот сеанс. Но сейчас, перейдя вот на этот механизм государственно-частного партнерства, мы сейчас решили эту проблему очередей, и пациенты бесплатно получают. То есть точно так же здесь можно это отработать. Это вот вопрос времени.
Угу.
Какая клиника заявит о себе, он, конечно, свои возможности оценит, он сможет участвовать в этом. Потому что другое дело, это со стороны пациентов. Не все пациенты 100%, допустим, эти расходы покрыть не смогут. Вот сейчас мы грубо считаем, что те пациенты, которые пойдут на платной основе, они будут платить где-то 8 тысяч долларов, да, если перевести на доллары, грубый такой подсчет. Ну, плюс-минус, потому что это опять зависит будет от возраста, от сопутствующих заболеваний, от вот этого всего, ну, грубо. Но я думаю, между тем, чтобы платить где-то 30-40 тысяч долларов и платить 8 тысяч, это очень большая разница, да. И это могут, я думаю, что... Многим, не всем, но многим это будет посильно. И если сейчас какая-то частная клиника будет согласна на вот этот прескурант, то половину будет пациент оплачивать, половину государства, я думаю, что это тоже будет неплохо. Это вопрос времени.
Да, но частным клиникам тоже, во-первых, нужно создать ту бригаду, найти полуврачей, найти оборудование, сделать эти операционные здоровые с двумя столами, чтобы все туда помещались. Это, конечно, все очень история непростая. Но будем надеяться, что будет у нас все это дело получаться. Единственное, я хотела спросить. Вот те препараты, о которых мы с вами сказали, которые человек иммуносупрессоры должен до конца жизни принимать, ими государство будет обеспечивать людей с пересадкой почки до конца жизни? Это...
Ну, на сегодняшний день мы думаем, что да, будем обеспечивать, потому что и всегда вот те люди, которые пересадку делали в других странах, в Индии, в Турции, в Китае, вот все, которые сейчас, а у нас сейчас по базе данных их около 2000 человек, это и пересаженными почками, печени, и все они вот на протяжении, вот как активно началась эта пересадка в других странах, мы их стараемся обеспечить. Сейчас, если вот несколько лет назад, буквально вот 2 года назад, если мы их 100% не могли обеспечить, то на сегодняшний день, благодаря тому, что у нас в стране открыто госпредприятие «Кыргызфармация», сейчас мы стали их больше закупать, этих иммуносупрессоров. То есть мы сейчас всех пациентов, которые сегодня состоят на учете, мы их 100% обеспечиваем. Единственная здесь проблема возникла в препаратах европейского происхождения или европейского производства, вернее, которые перестали выходить на наш рынок. Есть несколько иммуносупрессоров, нет, не несколько, а вот 2 именно, я знаю, иммуносупрессора, которые были назначены специалистами этих в других странах, и они приходили и продолжали принимать. Но сейчас, как бы, мы сейчас заменители этих препаратов нашли, вот наши специалисты поискали. Конечно, немножко между пациентами этими немножко недопонимание было, но мы сейчас говорим о том, что это тот же препарат, просто другого завода-изготовителя. А, к сожалению, видите, крупные такие фармкомпании, особенно вот американские, европейские, они, к сожалению, наш рынок небольшой, и их не интересует вот наш рынок, и поэтому они просто ушли с нашего рынка. И вот это, может быть, и геополитическая ситуация тоже, может быть, свою лепту внесла. Поэтому, но пути мы ищем, не останавливаемся. Сейчас очень хорошая команда в ГП «Фармация», они все молодые, вот активно работают. Каждый день вот какая-то проблема возникает, мы стараемся все это оперативно решить, и чтобы как бы наша основная задача — это не оставить пациентов без лекарств. Над этим мы работаем почти каждый день, можно сказать. Но на сегодняшний день я хочу сказать, что иммуносупрессоры закуплены в достаточном количестве, и пациенты, которые уже прошли этап пересадки, они их принимают.
Угу. Ну, будем ждать, надеяться, как это все будет происходить, но понятно, что даже если решат сделать всем тем, кто в этом нуждается, все равно будут какие-то наверняка очереди, потому что новые бригады у нас
уже
всего две, да?
Да, нас уже, к нам уже приходят родственники, сами пациенты. Очень много заявлений поступает, и сейчас вот мы вот в это все, именно организационные процессы, мы сейчас вот пытаемся поставить на рельсы.
Забыла спросить один еще вопрос. Была еще информация на днях буквально, что собираются у нас государственный центр гемодиализа еще ставить.
Да, по поводу этого нам было спущено и протокольное поручение с кабинета министров рассмотреть вопрос открытия государственных центров гемодиализа. Ну, сейчас мы создали такую рабочую группу, потому что мы должны рассчитать все-таки, сколько нам нужно, с учетом того, что сейчас у нас пошла пересадка, да, операция по пересадке, на какое количество нам примерно рассчитывать. Ну, такая подготовительная работа идет. Ну, пока в нашем видении мы думаем, что эта государственная клиника должна быть на юге одна, большая. На базе, может быть, это будет Ожской областной больницы. И здесь мы думаем, что это должно быть на базе национального госпиталя. Сейчас, если мы все-таки посчитаем сейчас, сколько нам денег для этого потребуется, чтобы перевести всех на... именно перевести в государственные клиники, сколько нам денег примерно надо будет, потому что это специальное, это должно быть помещение, да, со всеми требованиями по СанПину, сколько пациентов у нас будет вот с этим расчетом, и примерно сколько нам это будет, сколько нам потребуется. И потом опять-таки вот кадровые ресурсы, то есть мы должны еще и параллельно специалистов подготовить. Если, допустим, мы базу подготовим, конечно, может быть, из частных клиник, кто у нас там работает, может потянуться туда. И это обязательный вопрос, это вопрос заработной платы, да? То есть вот это все сейчас мы рассматриваем, смотрим, считаем, как получится. И специальную даже мы создали рабочую группу для разработки программы вообще вот этой по нефрологической службе. Вот мы хотим все-таки понять, все-таки, почему у нас вот молодые попадают, почему у них вот развивается гломерулонефрит, да, или это вот нелеченная ангина когда-то в детстве, может быть, педиатр пропустил, мама пропустила, или это все-таки вот те люди, которые у нас в миграции, да, там они в таких тяжелых условиях работают, заболевают и приезжают уже больными, и какое-то небольшое исследование провести в рамках вот этой программы, заложить туда, чтобы деньги были, и мы чтобы смотрели. Или это все-таки аутоиммунное заболевание? Это аутоиммунное заболевание, это причина неизвестна. Вот, и поэтому нам очень нужна эта программа, над которой мы сейчас будем работать. И вот в планах вот эти все моменты расписать.
Не позавидуешь вам сейчас, конечно,
честно говоря. Ну, работы очень много. Я хочу сказать, что... сейчас, конечно, без каких-то этих не может быть, путь очень сложный к этому. Поэтому, конечно, методом ошибок всяких этих мы будем двигаться вперед, и это во благо здоровья нашего народа.
Ну, подождем полгода, потом с вами еще раз поговорим, как все начало реализовываться, как все получилось расписать, написать, и как у нас, я надеюсь, к этому времени мы уже несколько операций, по крайней мере, сделаем по пересадке почек в наших условиях, и люди будут поправляться. Спасибо вам большое за эту беседу. Рада была вас видеть. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Нургуль Ибраева. Нургуль Сапарколовна, спасибо большое. Будем встречаться по хорошим поводам.
Спасибо, Наталья.